Привет! Меня зовут Юлия Наумова, и это подкаст «Инклюзивная лаборатория» от Российской государственной библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире новый выпуск подкаста «Инклюзивная лаборатория», и я его ведущая Юлия Наумова, руководитель лаборатории инклюзивных социальных практик Российской государственной библиотеки для молодежи. И у нас в гостях замечательный гость Артём Кузьмин, врач-психиатр, психотерапевт психиатрической клинической больницы номер 4 имени Ганушкина, член молодежного совета при департаменте здравоохранения Москвы. Артём, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Спасибо, что согласились прийти к нам сегодня и побеседовать об актуальных, так скажем, да, тенденциях и, может быть, проблемах молодежи и о том, как современные технологии, цифровизация и прочее, да, влияют на наше психоэмоциональное здоровье и молодежи, и общества в целом. Я думаю, что сегодня у нас получится интересный диалог, вопросов много. И первый, наверное, вопрос, который интересует не только меня, но и моих коллег. Как вы выбрали эту профессию? Почему именно психиатрия?
На самом деле это такая интересная история, лично мой путь. Я вообще на 5-м курсе съездил в санаторий на один из всероссийских форумов и увидел, как работают реабилитологи. Мне очень это понравилось, я вдохновился, и я решил, что я пойду в реабилитацию. Потом на 6-м курсе я подумал, что я пойду в реабилитацию, но через психотерапию. И когда уже подавал документы в различные вузы, мне говорят: слушай, с психотерапии никуда не уйдешь. Но и по факту, когда ты заканчиваешь психиатрию, 3 месяца ты можешь стать наркологом, 3 месяца можешь стать психотерапевтом, сексологом, судебным экспертом. И я подумал, что действительно из психиатрии выход намного больше. И когда я закончил психиатрию, я устроился на работу как раз-таки в Ганушкино, в свою любимую больницу. И меня психиатрия так затянула, что, получив психотерапию, я ее использую, соответственно, в больнице и если работаю в частном порядке. Поэтому психиатрия просто меня не отпустила.
А как начинается ваш день? Вообще, как проходит день психиатра, психотерапевта? Просто кажется, ну вот все, там, не знаю, в любой профессии возьмем, да, человек как-то готовится к своей работе. Вот как вы готовитесь к своему рабочему дню, как он проходит, да, и нужно ли вам как-то дистанцироваться, может быть, в какой-то момент от своей работы, чтобы проанализировать, отрефлексировать вот опыт общения с пациентами?
Ну, у меня все начинается с моего, я скажу, солнечного утра, потому что начинается оно с зарядки, начинается оно с того, что я выпиваю стакан воды, как бы это ни звучало, да, достаточно популярно. Значит, после этого я иду в душ, затем у меня где-то минут 15 медитация, и оставшееся время — это приготовление завтрака, сам завтрак, и минут 20 почитать или что-то посмотреть чисто для себя. И на такой как бы позитивной ноте. А еще я могу, кстати, громко петь. Ходить по дому, включать громко колонку, и когда ты поешь, ты, собственно говоря, заряжаешься на день, тебе становится легко, и с этой легкостью ты с парящими, да, глазами идешь на работу, и там, соответственно, даришь вот эту вот легкость, включаешься в процесс лечения своих пациентов и, собственно говоря, отдаешь им ту часть себя, которая им необходима, потому что мы, собственно говоря, можем поделиться своими, да, какими-то положительными эмоциями только тогда, когда мы наполнены сами. Если наша батарейка разряжена, то, собственно, делиться нам нечем. И это, наверное, одно из главных условий. Поэтому, когда мы, соблюдаем этот баланс, то есть на работе я привык больше отдавать и включаться в процесс лечения своих пациентов. Когда я выхожу, я закрываю дверь, я больше о них не думаю, за исключением каких-то там, скажем так, серьезных случаев, да, когда вот ты там думаешь, а вот как, потому что не всегда бывают легкие пациенты, бывают отягощенные соматические, которые прям вот ты переживаешь за них. В остальном случае я просто закрываю дверь, и у меня начинается, так скажем, нерабочая жизнь, и снова это различные активности, общественная деятельность, это спорт, это какие-то свои хобби, увлечения, это общение с друзьями, с людьми, которые тебя тоже наполняют этой доброй, позитивной энергией, ну и, собственно, открываешь для себя что-то новенькое, интересное, и тем самым сохраняешь этот баланс, когда нужно отдавать и принимать, ну, скажем так, на балансе физической и ментальной энергии.
Здорово. А как вам удалось научиться так сделать, чтобы вот закончился рабочий день, и я четко закрываю дверь и закрываю все мысли, и больше ни о чем не думаю? Это процесс был какой-то такой длительный или как-то само пришло? Как вы научились это делать?
Ну, поначалу, когда ты только начинаешь работать, мне кажется, практически все, за исключением, если у тебя нет хорошо развитого такого пофигизма здорового, да, это сделать достаточно сложно. Но потом, как бы ты становишься более уверенным в себе как специалисте, ты понимаешь, что ты сделал все, а дальше уже, ну, как бы от тебя ничего не зависит. То есть, например, если говорить про работу, у нас есть дежурные врачи, которые, если что, нас действительно страхуют и занимаются уже пациентом после того, как наш рабочий день подходит к концу. И, соответственно, если вдруг что-то случается, дежурный врач приходит и решает эту ситуацию. Поэтому здесь ты уже сделать ничего не можешь, просто нужно отпустить и довериться своей коллеге. Вот, то есть, в таком ключе. Но это сделать достаточно сложно. Мне на это, наверное, ушло, ну, может быть, и месяцев 5. Чтобы вот так вот спокойно закрывать дверь, говорить, ну все, а дальше по своим делам и уходить действительно делать свои дела и не думать о работе.
А как вам кажется, как на вас повлияла ваша работа? Мне кажется, это такой процесс, когда вы отдаете очень много, да, рефлексируете, он просто не мог не повлиять, как вам кажется?
Ну, здесь меня тоже, кстати, очень многие спрашивают о том, вот как там психиатр, да, психотерапевт, это же вы пропускаете через себя. Но на самом деле, если у тебя хорошо выстроена определенная защита, и ты действительно горишь тем, что ты делаешь, то есть ты получаешь от этого удовольствие. Одно дело, когда работа тебе не доставляет удовольствие, ты воспринимаешь ее как источник, как раз-таки забирающий у тебя силу, энергию, дающий тебе обратно только какие-то негативные эмоции и лишь денежные средства, которые ты можешь использовать на, собственно, жизнь. А когда ты воспринимаешь работу в более позитивном ключе, она, ну, хорошо, если, да, нейтральна, а еще лучше, если действительно доставляет какие-то удовольствия и позитив, то здесь, наверное, как истощение такого эмоционального горания не происходит. Но если мы говорим про включенность, да, и пропускание через себя, то здесь такой момент, опять же таки, вот у меня, как я говорю, я медитирую, да, по утрам, я выстраиваю для себя такой некий золотой шар. И, собственно говоря, используя эту технику, не пропускаю через себя. Да, я в моменте, я включаюсь в проблему, я стараюсь ее решить, я делаю максимально, что зависит от меня и как от психиатра, и как от психотерапевта, и как от просто человека, который неравнодушен и готов помочь, но я закрываю дверь, я не думаю об этом, и, собственно говоря, ну пока, к счастью, надеюсь, на мне это никак не отразилось, и я надеюсь, что я в целом буду достаточно, ну, продолжительно в устойчивом таком состоянии, потому что есть, конечно, и профдеформация, и когда тебе сложно отпустить, да, у меня там, ты приходишь в какое-то общество, и в новое особенно, и все так узнают, психиатр, да, психотерапевт, давай проконсультируемся, а ты как бы, ну, камон, у меня сейчас выходной, да, там, или время для меня, я люблю рассказывать про работу, я люблю давать какие-то определенные, ну, именно положительные советы с точки зрения сохранения ментального здоровья, так сказать, просветительскую функцию выполнять. Но индивидуальные консультации, когда вот в таком нарушаются вот твои личные границы, я это не люблю, я стараюсь это всегда так минимизировать. И еще вот есть, наверное, больше характерно для психологов, но нас часто путают с психологами и говорят, ну ты же психолог, да, и там ты видишь человека буквально 10 минут, и он говорит, а расскажи, что ты понял обо мне. И как бы, ну, тоже, ты же ведь выключаешь, вот я, например, да, и я не смотрю на человека, как на объект, который нужно вот сейчас разгадать, раскусить, да я, может быть, с тобой вижу в последний раз, и мне это вообще не интересно, вот. Но какие-то, да, грубые вещи, когда ты видишь, там, да, человек психопатизированный, да, у него там вот есть определенные личностные черты, которые, ну, вот, уже невозможно не увидеть, да, или, например, понимаешь, что что-то в мышлении не так, ну, какие-то грубые ошибки, да, ты их видишь уже невольно. Но так, в целом, я вот стараюсь как бы просто, опять же-таки, этот сканер выключать и дать себе отдохнуть, потому что это как раз-таки есть тот самый баланс, который нужно сохранять.
Давайте попробуем вот эту историю про «ты же психолог» раскрыть подробнее, да, в чем же все-таки разница между психологом, психиатром и психотерапевтом, если вот так коротко, может быть, есть какие-то яркие аспекты.
Ну, как бы надо еще сказать так, чтобы не обидеть коллег, поэтому я скажу так, психологи, если это просто психологи, да, они не врачи, они не могут рекомендовать какие-либо препараты, даже если они в этом сколько-то разбираются, да, и ни в коем случае не могут выписать тебе рецепт. Хорошо, если психолог владеет психотерапевтическими техниками, то есть они их осваивают, да, проходят обучение, и вы попадаете к хорошим психологам, которые позиционируются как психотерапевты. Но психотерапевт — это всегда врач, у которого 8 лет образования, и врач, который может и использовать как раз-таки психотерапевтические техники, и назначать какие-то медикаменты. Вот, если мы говорим, есть еще медицинские психологи, которые работают, например, на штате, и мы на них очень часто опираемся в каких-то сложных диагностических случаях, то есть когда нам пациент не очень понятен, да, и мы хотим до конца уточнить как бы диагноз, провести полную диагностику. Вот здесь медицинские психологи выступают в роли такого экспериментатора, который проводит различные методики и выявляет те или иные черты, которые мы также укладываем в свое видение и уже в совокупности делаем определенный вывод по поводу диагностики. Если мы говорим про психотерапевта, да, то это врач, и все-таки больше он занимается тем, что применяет различные техники для того, чтобы, ну, скажем так, неадаптивные модели поведения их скорректировать и привести вас к такой счастливой, спокойной, наверное, да, благополучной, я бы, наверное, вот так сказал, жизни. Если мы говорим про психиатра, то это врач, который все-таки делает основу на медикаментозное лечение и лишь затем на какие-то дополнительные психотерапевтические техники. Но я бы назвал бы, что психиатр — это такой венец этой пирамиды ментального здоровья. И, собственно говоря, именно психиатр, наверное, и определяет... Ну и, собственно, все тяжелые случаи, они исключительно у психиатра. Поэтому психологи, особенно если это начинающие психологи, если вы попадаете к ним в руки, они пытаются очень часто, да, вот на практике видно, что год там занимаешься с психологом, а результата нет, потому что у психологов до конца нет, наверное, диагностической жилки. То есть они, да, знают, что вот здесь есть какие-то, да, нарушения в плане каких-то установок, там, когнитивного искажения и так далее, но бывает очень часто, когда есть, например, психопаты, да, у которых выражены определенные личностные характерологические черты, и мы, зная эти особенности, да, мы назначаем соответствующее лечение. А очень часто там у, например, эмоционально неустойчивых людей, да, для них депрессивная история очень характерна. И здесь психолог прорабатывает депрессивную историю, хотя нужно работать с его определенными чертами характера, которые к этому располагают. Поэтому, когда, наверное, обращение к психологам, если вы понимаете, что результат вашей деятельности не приносит плоды, здесь, наверное, нужно откинуть финансовый аспект и направить, хотя бы просто проконсультироваться к психотерапевту или к психиатру.
Отлично, специалистов мы больше не путаем. Вы сказали про диагностическую жилку. Бывают ли ошибки в психиатрии? Да? Как понять, что психиатр или психотерапевт на правильном пути, что он поставил правильный диагноз, или же что он ошибся? Кто может понять, что вот сейчас произошла ошибка? Может ли сам пациент в какой-то момент понять, что что-то происходит, что-то не то, да, ну, то есть вот какова цена ошибки, и вообще кто может эту ошибку увидеть, бывают ли эти ошибки?
Ну, на самом деле, сложный вопрос в плане того, что психиатры ошибаются, потому что если мы говорим про соматику, да, там есть определенные четкие критерии. Если, например, это панкреатит, да, мы можем на УЗИ подтвердить, что там идет воспаление. Если мы говорим, да, про артериальную гипертензию, мы это можем подтвердить, да, измерив артериальное давление и там найдя остальные, соответственно, симптомы. Если мы говорим про психическое расстройство, это, ну, конечно, есть определенные шкалы, которые нам позволяют, ну, там, где-то доутвердить, скажем так, нашу диагностическую теорию, но здесь все равно это исключительное восприятие самого психиатра, да, то есть как он смотрит на пациента и как он смотрит на те симптомы, которые у него есть. В плане ошибки, ее цена, да, здесь достаточно такой скользкий вопрос, потому что очень часто мы лечим симптоматически, То есть даже если мы понимаем, что мы где-то, ну, немножко ошиблись, или, например, мы неправильно поставили диагноз, но лечим определенные симптомы, то здесь мы не допускаем как бы серьезные ошибки, мы все равно помогаем человеку, ему становится легче. Есть какие-то, да, принципиальные вещи, это вот, например, когда мы длительно лечим одно, да, у него совершенно другой диагноз, но здесь при сложных ситуациях у нас проводятся различные врачебные комиссии и клинические разборы, где, соответственно, несколько психиатров или более опытные, старшие наши коллеги приходят и, соответственно, своим опытным взглядом пытаются сложить все пазлы в единую картинку, чтобы, соответственно, помочь пациенту.
То есть не всегда происходит какая-то переоценка диагноза. То есть психиатр или психотерапевт может сам поставить, если он уверен, поставить диагноз и не отдавать больше на переоценку его, да? Или же обязательно должен посмотреть, там, не знаю, его коллега или еще несколько специалистов для экспертного мнения, как это происходит?
Нет, ну вот если, например, пациент поступает, да, или обращается, например, в амбулаторную службу, соответственно, врач-психиатр, к которому он попадает, да, или врач-психотерапевт выставляет ему определенный диагноз, исключительно на своих, как бы, да, соображениях. Если же мы говорим про комиссионную историю, то это когда нам действительно нужно там проводить какие-то экспертизы, да, например, уточнить диагноз призывника, да, или уточнить там судебную экспертизу какая-то проводится. Вот здесь, конечно, действительно, это комиссионное решение, где собирается не один специалист. Если мы говорим про тяжелые случаи, это опять же таки может быть комиссия врачей-психиатров или, например, старший коллега, которому мы действительно доверяем, приходит, смотрит и говорит: да, ребята, ошиблись там, или, например, нужно немножечко там подкорректировать терапию, я бы вот делал вот так вот. А так, конечно, когда тебе кажется, что все понятно и все просто, ты действительно самостоятельно выставляешь диагноз и лечишь, соответственно, тому состоянию, которое ты видишь.
Как вам кажется, изменилось ли отношение общества к психиатрии? У молодежи, может быть, или там, не знаю, пожилого поколения, вообще какие-то изменения произошли, на ваш взгляд?
Ну, в целом, я думаю, что да. И они есть, потому что мы говорим о том, что, причем много наших мероприятий, мы сами позиционируем такую вещь, что обращаться к специалисту по ментальному здоровью, в этом нет ничего плохого. Мы пытаемся всячески, скажем так, снять ту стигматизацию, которая у нас есть в обществе, в плане там психически нездоровых людей, да, в плане обращения к таким специалистам. И здесь проводится, на самом деле, сейчас огромная работа и различные лекции, и мастер-классы. Вот только недавно закончился Psyfest, который направлен на то, чтобы вот вы можете обратиться анонимно совершенно даже к любому специалисту, психологу, психотерапевту или психиатру. Вы можете прослушать мастер-классы, лекции, поучаствовать в различных семинарах, трансформационных играх. То есть проводится большой, огромный пласт работы. И действительно, люди чаще обращаются. Плюс ко всему, это медийная история, да, когда в сериалах, в различных соцсетях все-таки показывают, что вот у меня там есть психолог, я там хожу к психотерапевту. И это тоже в том числе помогает понять, что да, в какой-то момент я просто не справляюсь, и мне нужна помощь специалиста. Потому что если мы попадаем в одну и ту же историю неоднократно, да, то значит, что-то мы делаем неправильно. И если мы сами не способны с этим справиться, или очень часто у нас просто нет ресурса для того, чтобы с этим справиться самостоятельно, нам и нужна помощь специалиста.
А с какими чаще всего проблемами обращаются молодые люди к вам?
Ну, молодежь, вот вообще по статистике сейчас практически 5,5 миллионов страдают депрессией, и практически 5 миллионов страдают от тревожных расстройств. И здесь, наверное, часть проблемы в том, что это романтизировано, да, что молодые люди смотрят различные сериалы, где там, как прекрасно находиться в депрессии, да, кто-то из этого, соответственно, извлекает какую-то вторичную выгоду, когда, например, девушка, да, она запрещает себе получать радость и удовольствие, находится в состоянии депрессии, ну, вот они познакомились с парнем, она понимает в какой-то момент, что происходит что-то не так в их отношениях, и она делает себя неким образом несчастной, да, что вот у нее одна проблема, вторая проблема, и парень вокруг нее вертится, он делает все для того, чтобы угодить ей, соответственно, да, чувствует себя нужным, ощущение такого спасателя, и они становятся некими заложниками этой ситуации. Соответственно, девушка, но она никак не может выйти из этого состояния, потому что ей кажется, что сейчас она получает вторичную выгоду в плане внимания, да, а, соответственно, как только она перестроится на другую модель поведения, где она сама способна решать проблемы, где в целом ее жизнь достаточно хороша и интересна, то в этот момент она боится, а вдруг он не будет уделять мне столько внимания, а вдруг я не буду чувствовать себя для него нужной, а вдруг он не будет чувствовать определенные вещи, которые ему нужны были. И она становится заложницей этого состояния. Вот. И такая проблема достаточно часто сейчас происходит в модных таких понятиях, как созависимые, да, контрзависимые отношения и так далее. И здесь нужно понимать, что плюс ко всему огромный поток информации, плохая, скажем так, гигиена в плане отбора этой информации, которая к нам поступает, здесь тоже играет большую роль, потому что те же самые соцсети, транслирующие нам идеальную жизнь, здесь мы очень часто уходим в состояние такой зависти, агрессии, мы не понимаем, почему у меня вот такого результата нет, а что ей дается. И вот здесь такой совет всем слушателям, которые сейчас, соответственно, устремлены на прослушивание нашего подкаста, в том, что когда мы завидуем, это отрицательные эмоции, прежде всего. Но самая главная проблема – нужно понять зависть. Да? Очень часто мы завидуем тогда, когда мы хотим поступить точно так же, например, но не разрешаем себе. И нам кажется, ой, он так плохо поступил, а мы сами хотели это сделать. Вот когда мы критикуем, мы, по сути, запрещаем себе определенное действие. Мы запрещаем себе сделать так, как сделал этот человек. И, по сути, лишаем одного из себя, может быть, продуктивных ходов к достижению своей определенной цели. Поэтому лучше сравнивать себя не с кем-то, да, а сравнивать с собой, что изменилось во мне, чего я достиг, и не находиться в состоянии зависти, которое разрушает нас и поедает, да, изнутри, а находиться в состоянии некой благодарности и способности порадоваться за близкого человека, потому что очень часто нам тяжело и, наверное, не очень интересно, да, когда у близких все хорошо, у наших друзей мы начинаем, ну, вместо того, чтобы порадоваться, им завидовать. И есть такая поговорка: у соседа корова сдохла, мелочь, а приятно. И здесь, когда вы находитесь в состоянии благодарности, вам жить намного легче. Поблагодарить, да, порадоваться, это сделать очень тяжело, но если перенастроить себя, да, на модное, опять же таки, понятие высоких вибраций, жить становится легче и намного позитивнее.
Спасибо за такую рекомендацию. Скажите, вы упомянули соцсети, да, их влияние на самоощущение, самовосприятие. Можно ли сказать, что какие-то расстройства сегодня прочно ассоциируются с потреблением вот этого контента в социальных сетях, да? Может быть, какое-то ощущение именно телесное, что я как-то несовершенен, да? Или, ну, вот какие-то практики селф-харма или еще что-то. Ну, я сейчас фантазирую, ну, например, вот есть, может быть, какие-то исследования, которые говорят о том, что вот социальные сети с их тотальным благополучием и успешным успехом, да, вот повлияли на молодежь, да, на там низкая самооценка, неуверенность в себе, там, и как результат депрессивные какие-то расстройства. Или такого нет, в целом мы справляемся с этой ситуацией?
Да нет, социальные сети оказывают на нас огромное влияние, они вторглись и заняли, наверное, огромный пласт нашей жизни, когда мы уходим очень часто от реального общения, когда мы уходим от реального мира в мир вот этого вот, скажем так, медиа, и, по сути, теряем возможность даже иной раз наслаждаться моментом, да. Мы находимся всегда в неком состоянии внутреннего напряжения, потому что не даем нашему мозгу отдохнуть. Но, по сути, мы 24/7 в неком доступе. То есть, как бы мало кто прям берет, отключает телефон, наслаждается там прекрасной прогулкой, да, мы так или иначе получаем определенные сообщения. И здесь определенное тревожное ожидание тоже формируется, а вдруг мне сейчас с работы позвонят, что-то напишут, или, например, когда мы находимся в состоянии, скажем так, тревоги, да, и все вот эти вот входящие сигналы, они могут лишь усилить наши ощущения. И нужно понимать, как бы, что вот здесь нужно взять, просто остановиться, закрыть телефон и дать себе возможность насладиться этим моментом. Плюс ко всему, думскроллинг сейчас набирает достаточно большие обороты, с учетом того, что мы находимся в таком времени событий, которые быстро развивающиеся, которые откладывают на нас сильный отпечаток, и многие прям подвержены тому, чтобы следить за новостями, причем такими более негативными новостями. Им кажется, что если они сейчас не прочитают 10 новостных каналов, да, где написано, ну, грубо говоря, там 4 одних и тех же новости, и каждая новость для нас мозг читает, да, и еще раз погружает в состояние этого стресса, ну и, соответственно, все тревожные расстройства отсюда вытекают, пожалуйста, уход в депрессию, пожалуйста, ощущение потери контроля, если мы, соответственно, не посмотрели эти новости, и это нас еще больше тревожит, да, мы не понимаем, а что произойдет завтра, что сейчас происходит, что мне делать, куда бежать, то есть... Здесь тоже как одна из рекомендаций выбрать для себя там 1-2 новостных канала и, соответственно, следить только за ними, чтобы вот эта вот порция негативных новостей, она именно была порционная, а остальное, ну, переместитесь на какие-то позитивные котики, собачки, ваши увлечения, там, садоводство, готовка и так далее. И, конечно, поток информации, он сейчас очень большой, наш мозг, да, никогда не был в таком большом, скажем так, напряжение от той входной информации, которая поступает. И, соответственно, интернет, соцсети, они вот нас прям бьют этим потоком информации. Поэтому тоже многие не могут подстроиться, настроиться и правильно проводить эту некую фильтрацию. Ну и, конечно, наш мозг, он по природе не многозадачен, как многие думают. И когда мы, например, совмещаем общение в соцсетях или просто какие-то, да, вещи, когда нас бьют уведомления, там, из одного мессенджера, другого мессенджера, там, с какого-то сайта и так далее, то мы с вами попадаем в такую историю, что мы работаем, мы находимся в определенном процессе, нам пришла смс-ка, мы отключились, посмотрели эту смс-ку, снова переключились на процесс работы. И вот это вот переключение – это самый энергозатратный процесс для мозга. То есть смена деятельности, она полезна, но когда эта деятельность, она идет в неком потоковом режиме. То есть хотя бы мы там занялись 5-10 минут, да, допустим, ну, условно говоря, мы там прошлись по коридору, отдохнули и потом еще минут 40 поработали. Когда же мы отключаемся, да, на уведомления, то в этот момент мозг переключается, затрачивается огромное количество энергии. Мы посмотрели это сообщение, нам нужно снова включиться в работу, и мы снова затратили на это включение просто колоссальное количество энергии. И здесь, конечно, это и эмоциональное выгорание уже в процессе, да, потому что продуктивность наша падает, потому что вместо того, чтобы сконцентрированно работать над одной задачей, мы переключаемся, включаемся туда-сюда, тратим огромное количество энергии и, пожалуйста, не успеваем сделать все то, что мы хотели, мы становимся раздражительным, потому что теряем наш ресурс. Поэтому, как один из таких вот советов, если вы заняты чем-то и можете отключить уведомления, да, если это не жизненно важные какие-то, соответственно, процессы, то лучше это сделать для того, чтобы сберечь ту энергию и проработать намного продуктивнее. Вы вот заметите, что если не будете отвлекаться, насколько быстрее будете справляться с привычными для вас делами.
Как вам кажется, насколько сегодня изучена психиатрия в целом? Есть ли еще какие-то неизученные темы, аспекты, или, может быть, наоборот, все, что мы могли на сегодня, как кажется, да, уже открыто, новые какие-то научные направления, новые там не прорывы, но, может быть, новые препараты и так далее. И в каком направлении сегодня ведутся исследования, чего нам, может быть, ждать новых каких-то открытий?
Ну, на самом деле мозг, он мало изучен, да, все мы это знаем, кто-то говорит, что там процентов на 10, кто-то говорит, там на 13 и так далее. Но в целом это огромный, да, пласт для изучения, и с развитием новых технологий, которые внедряются в смежные, да, области, их можно, соответственно, интегрировать для уже изучения, соответственно, психической деятельности. Плюс ко всему меняющийся мир, да, меняются определенные условия, и мы тоже под них подстраиваемся или не подстраиваемся, и это тоже дает, скажем так, почву для изучения. В целом, наверное, в психиатрии каких-то таких крупных изменений за последние года не происходило, Единственное, что улучшаются препараты, которые используются в этом плане, то есть создаются новые антидепрессанты, новые антипсихотики, которые, скажем так, более селективны в плане действия, меньше побочных эффектов, лучше переносятся, соответственно, лучше действует, или, например, да, точка приложения их не только там, допустим, на позитивные какие-то симптомы, но и негативную симптоматику. Если мы говорим про, например, расстройство шизофренического спектра, то есть в целом оно идет, но пока еще нет прям таких передовых технологий, которые бы позволили изучить мозг там от начала и до конца.
Как вам кажется, вот вы назвали статистику, да, вы говорили только о молодежи, 5,5 миллионов, если я не путаю, в депрессивном, да, расстройстве. Это только молодежь или это в целом все возрастные категории?
Это в целом по стране, то есть 5,5 миллионов. Но нужно понимать еще, да, что не все доходят, что не все говорят и... ну, например, если мы говорим и менталитет, да, например, Республики Кавказа, если мы посмотрим статистику, у них меньше всего людей, которые подвержены ментальному здоровью. Ну и, собственно, я вот там неоднократно был и в Кабардино-Балкарии, и в Осетии, и в Дагестане. Там на самом деле, ну, пока в обществе еще не готово, ну, не да, там ты скажешь, что обращался к психологу, психиатру или психотерапевту, там и родственники на это все реагируют так вот в штыки, говорят, что, ну, что у нас дурак, что ли, вот в таком ключе. И здесь, конечно, нужно понимать, что они просто не доходят, и порой им нужна помощь, да, все равно, потому что веяние моды, да, веяние с тех же соцсетей, они делают так, чтобы мы с вами, ну, приносили, принимали какие-то повадки, какие-то вот тренды, скажем так. А если все равно эти республики несколько консервативны еще, да, в этом плане, все равно дети живут в неком конфликте между тем, что хочется, и что, ну, им самим, да, и что хочет от них, например, увидеть их семья. Поэтому там, конечно, есть сейчас у молодежи ну, такой личностный конфликт, внутриличностный. Если говорим мы про молодежь, да, все равно не все доходят, вот, не все обращаются и ждут какой-то критической точки, когда, если говорим про депрессию, когда они уже начинают резать руки и совершать суицидальные попытки, и они уже только потом попадают в стационар и начинают понимать, что с ними происходит, и что это состояние ненормальное, да, а на самом деле они находятся там уже полгода в такой апатии, тоске, у них нет совершенно настроения, нет никакой продуктивности, и, собственно, планов на какую-то дальнейшую жизнь они тоже не формируют.
А есть ли какое-то четкое определение нормы, нормальности, и связано ли это с вопросами диагностики, да? То есть сейчас, может быть, более четко определено понятие нормы, и мы более четко можем все диагностировать и разложить по полочкам. Или же есть несколько разных подходов к этому, и кто-то диагностирует как, там, не знаю, расстройство, а другое направление говорит о том, что нет, это все довольно легкое, просто усталость, там, не знаю, или нужно отдохнуть человеку. Вот есть ли понятия более четкие, критерии, нормы и как это влияет на систему диагностики?
Ну, что такое нормальность, да, сказать очень сложно, но если мы говорим про норму, то это физическое, психологическое, да, психическое благополучие, в том числе и социальное благополучие, потому что человек, он биосоциальное существо, и здесь, конечно, когда... скажем так, в балансе и здоровье находится тело, дух и наши определенные социальные, скажем так, взаимодействия. Вот это мы будем говорить про норму, то есть, когда человека в целом особо ничего не беспокоит, он адаптивен, самое главное, у него высокая адаптация к изменяющимся внешним условиям, и, по сути, вот эти стрессовые факторы, которые есть, та изменяющаяся среда, если... мы готовы к ним, да, то мы, соответственно, принимаем проблему и ее решаем. Если же мы не адаптивны, то, скорее всего, у нас есть некий дисбаланс и того самого благополучия в этих трех сферах у нас нету.
А все-таки молодежь чаще всего с чем приходит к вам? С каким запросом?
Чаще всего это как раз-таки тревожно-депрессивная история. Какие-то межличностные взаимодействия в плане того, что бросила девушка, да, или парень. И сейчас, наверное, тоже достаточно популярным обращением это различные фобии и расстройство пищевого поведения, тоже достаточно актуальная тема, когда, опять же таки, навязаны некие стандарты, да, своего поведения, здесь тоже есть.
А появились ли новые фобии за последнее время? Ну, есть, мы знаем, определенный набор, да, стандартных фобий, и в связи с новыми, опять же, да, технологиями, современными, не знаю, цифровыми и не только, может быть, появились какие-то новые фобии в нашей жизни?
Да, они, наверное, появляются постоянно, как только мы сталкиваемся с каким-то открытием. Для кого-то это может быть страх и фобия. Поэтому я, честно говоря, не смотрел, какие новые вот за последний год появились, но они обычно происходят таким образом, что есть какое-то открытие, что-то изобрели, что-то впустили в массы, и, соответственно, пару человек, и может быть, и не пару, могут на это среагировать и бояться.
А вы как-то заметили какое-то изменение, может быть, может, увеличение обращений, пандемия? Как повлияла на нас в плане ментального здоровья? Или никак не отразилась?
Не, разумеется, она отразилась, и ковид сам отразился, да, если мы говорим про него, потому что он и повлиял на общее, скажем так, состояние здоровья в плане соматики, да, но и есть такой там постковидный синдром, когда отмечается усталость, когда сложно сконцентрироваться, когда наши когнитивные функции из-за этого страдают, раздражительность, то есть аффективная сфера тоже страдает, и это, конечно, есть. Пандемия для многих, да, оказалась достаточно тяжелым, скажем так, испытанием, потому что кто-то был заперт со своими внутренними проблемами, кто-то был заперт в неблагополучной внутрисемейной обстановке, когда вроде бы все казалось бы нормально, но нормально только потому, что вы не разговаривали друг с другом, вы не интересовались, что вы друг от друга испытываете, да, вы не интересовались там, что происходит с вашими, допустим, детьми, если они есть, и вы, по сути, обнажили все эти проблемы, и для многих это стало там точкой для развода начала, да, для кого-то, наоборот, это стало точкой для роста, то есть они вот встретились с проблемой, потому что от нее уже никуда не выйти, да, исключительно только там на 40 минут поначалу прогуляться с собакой, с черепахой, с кем только можно было, да, чтобы выйти из этого и прогуляться до магазина, а в остальное время ты находишься непосредственно вот, скажем так, рука об руку, да, со своим партнером, с членами семьи, и здесь, конечно, пандемия дала мощный толчок для того, чтобы посмотреть, а что происходит во мне, что происходит в моей семье, и что происходит вообще в моей обстановке, и как я вообще могу адаптироваться к вот таким вот резким изменившимся условиям, к неким ограничениям и вот потере того контроля и свободы, который был раньше. Поэтому, разумеется, пандемия, она дала огромный толчок для того, чтобы выявить у себя проблемы, да, или выявить для себя определенные точки роста, чтобы модернизироваться и улучшиться.
Какие практики вы посоветовали бы молодым людям, да, или какие механизмы, да, нужно реализовывать, воплощать в жизнь, чтобы сохранить наше психоэмоциональное здоровье, чтобы быть всегда в тонусе, ну, чтобы быть здоровым?
Прежде всего, если вы понимаете, что с вами не ок, да, что вы понимаете, что есть определенная проблема, это, наверное, такой первый, самый мощный шаг, не стесняться обратиться к специалисту. То есть это можно сделать и на бюджетной основе, дойдя, например, до психоневрологического диспансера. Причем не нужно бояться, но что-то вас там никто не поставит, то есть окажут всю необходимую помощь. Если мы говорим про самопомощь, да, здесь нужно понимать, откуда берется причина. Я вообще советую проводить некие такие разговоры сами с собой на тему того, хотя бы там раз в день спросить, как я себя чувствую, ну, там, в конце дня, допустим, что испытывает мое тело, что чувствует, да, мое внутреннее состояние, какое оно сейчас, что меня встревожило, что меня расстроило, где, как. Особенно если вы начинаете записывать, да, не просто проговаривать, то здесь есть для мозга способность, скажем так, воспринять это и уложить некую структуру, потому что когда проблема, ну, как бы она аморфная, да, наш мозг не знает, за что браться. он не понимает, где начало, где конец, и мы, по сути, пережевываем эту проблему и уходим в гиперрефлексию. Когда мы выписываем эту проблему, допустим, да, как техника на листочек, и обозначаем, что у этой проблемы есть задача 1, задача 2, задача 3, задача 4, дальше мозг начинает видеть пути их решения. То есть мы разбиваем вот эту, да, съешь слона, такая модная, популярная техника из менеджмента, да, тайм-менеджмента, то здесь мы будем говорить о том, что вот эту вот проблему, да, мы также расчленяем на задачи, и наш мозг начинает уже видеть, что у этой задачи конкретной есть один, два или даже три более путей развития, да, что вот с этим действием мне поможет там подруга, вот это я сделаю сам, вот здесь мне нужно там, допустим, подкопить средства, я там вот эту проблему устраню. То есть мозг начинает видеть пути решения этой проблемы, поэтому если вы понимаете, что у вас какая-то огромная проблема, или вы находитесь, ну, скажем так, да, в некой заднице, то здесь нужно понимать, что выйти из нее вы можете сами, например, просто хотя бы разбросав, да, что происходит с вами, что есть в вашей жизни. Дальше нужно понимать, что если мы находимся в кризисном моменте, мы очень часто отказываемся от чего-то, как нам кажется, необязательного. То есть мы, прежде всего, например, если мы находимся в стрессе, у нас есть какой-то определенный дедлайн, мы убираем сначала, как нам кажется, необязательное, это наше увлечение, наше хобби, все то, что наполняет, вот как я говорил в начале, нас этой энергией, позитивом, положительными эмоциями. А дальше мы начинаем потихонечку, если эта проблема не решается, уходить от окружающих нас людей. То есть нам все сложнее вытащить там кого-то, если мы говорим не про себя, да, если говорим про себя, то мы не соглашаемся на встречу, нам хочется побыть больше дома, нам не хочется ни с кем общаться, мы, по сути, стараемся такой, ну, уйти в кокон, в берлогу, да, как медведи, закутавшись после работы прийти, так укутаться, а дальше начинает страдать быт, потому что, ну, не все получают удовольствие от, например, уборки, да. Я вот, например, включаю себе громкую музыку, начинаю петь, танцевать и убираться, но для меня это как некая форма рефлексии, но далеко не у всех так происходит, для кого-то эти домашние дела становятся такой тяжелой рутиной уже. И потихоньку эта тяжесть становится все сильнее и сильнее. И мы, по сути, уходим от того, чтобы заниматься домашними делами. Остается работа, потому что, ну, она нас кормит. И остаемся наедине со стрессом, проблемой, которая не решается. И вот здесь очень важно понимать вот эту вот такую спираль отказа, да, от этих компонентов. Поэтому я всем рекомендую для себя определить, ну, как бы, список того, что приносит вам удовольствие. Напишите хотя бы 20 вещей, от которых вы кайфуете. Там, это могут быть общение там, с определенным другом, да, поход там, в какой-то театр, в аквапарк, просто массаж, да, то есть вещи, которые вот максимально приносят вам удовольствие. И когда вы находитесь в состоянии стресса, дедлайнов, нужно понимать, что ресурс ваш иссякаем, и в этот момент его нужно пополнять, потому что многие на это закрывают глаза. И здесь тоже как, ну, организм к этому привыкает и становится, ну, как бы бесчувственным, да. Если вот такую аналогию провести, например, летом, когда мы ходим босиком, мы сначала чувствуем все эти травинки, камушки, чувствуем, может быть, даже некую такую боль и покалывание, а потом наши пяточки начинают как бы, ну, древенеть, да, становятся жесткими, также наш организм, он вроде подает тебе сигнал, что я нахожусь сейчас в стрессе, да, подает тебе эмоции, сигнал о том, что со мной сейчас что-то не ок, со мной сейчас есть проблема, но мы потихоньку это игнорируем и, по сути, вот уходим в то самое состояние вот этих наших пяточек, которые становятся такими окаменелыми, да, и мы уже не понимаем, что с нами происходит, мы живем на автомате и не можем выйти из этой вот какого-то пороченного колеса. Поэтому спрашивайте себя, задавайте себе прямые вопросы, почему со мной эти ситуации происходят, что я сейчас чувствую, почему у меня возникают эти эмоции. И старайтесь это выписывать, это очень полезно. Это и как форма рефлексии и сброса напряжения, и как форма того, чтобы понять, что происходит, то есть найти ключевую проблему. И с помощью этого можно решить. Ну и, соответственно, окружение очень много решает. Если мы говорим про то, кто нас, да, вокруг нас, то здесь нужно понимать, находитесь ли вы в ресурсе, потому что, я думаю, у многих есть такие друзья, коллеги, которые вот просто приходят и начинают ныть. И вот все плохо у них, и это не так, и то не так. И вы здесь должны понимать, вы можете как бы индуцироваться и тоже находиться потом уже после такого человека в каком-то таком печальном состоянии. Вы можете отдать огромное количество энергии, то есть как такой вампир, да, модное понятие тоже. Энергетический вампир, у вас как бы забрал всю эту энергию, подруге-то хорошо, а вам-то плохо. И я говорю такую фразу: если вы не в ресурсе, чтобы обтекать, нужно как-то с умом подходить к тому, с кем вы общаетесь. То есть, особенно если мы находимся в кризисных моментах, когда нам нужна эта энергия, нужна, скажем так, продуктивность, то здесь окружайте себя именно людьми, которые дают вам эту легкость от общения, а не нагружают вас еще больше своими проблемами.
Спасибо большое за эти ценные рекомендации, Артём. Спасибо за беседу. Еще хочу сказать, что у нас ежемесячно проходят лекции просветительские в рамках лектория «Психологическое здоровье молодежи». Вот, и почетным лектором которых является Артём. Поэтому на YouTube-канале библиотеки вы можете найти видео лекции, записи трансляции, посмотреть там много интересного. Спасибо еще раз за беседу. Действительно много ценных рекомендаций, как мне кажется, сегодня мы услышали, и много полезной, интересной информации для размышления. Надеюсь, до новых встреч на наших лекциях.
Да, обязательно. И, наверное, последний совет дам. Находитесь в гармонии с собой, и самое главное, проявляйте любовь и заботу по отношению к себе. Потому что если вы этого не сделаете, то мало кто готов, скажем так, создать вокруг вас внешнюю опору, ищите ее именно в себе, формируйте в себе внутреннюю опору и принимайте себя таким, каким вы есть, любите себя, и это будет самым главным фактором заботы о себе.
Спасибо.